Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Неделю назад незрячая жительница Брисбена Ольга Малер вместе с мужем и 5-летним сыном прибыли в Польшу, чтобы помогать беженцам из Украины, особенно тем, у кого есть нарушение зрения и для кого перемещение в новое место сопряжено с дополнительными трудностями. Подробно о подготовке к этой поездке мы рассказывали на русском и английском языках. Ссылки на публикации доступны в описании этого подкаста на сайте SBS Russian. Ольга сама училась в Харьковском интернате для детей с инвалидностью по зрению, который попал под обстрел. Она и здесь, в Австралии, помогала незрячим людям адаптироваться к гаджетам и технике, учиться вкусно готовить и так далее. А узнав о военных действиях в Украине, поспешила на помощь беженцам. Ольга и ее муж-австралиец продали золото, которое откладывали на жизнь в старости, организовали сбор средств «Help Us Shelter Ukraine» на GoFundMe и сели на самолет. В выходные мы созвонились с Ольгой и одним из тех людей, которым она помогла, Юрием из Харькова. Мы беседовали в ночь с субботы на воскресенье по мельбурнскому времени. Вот что рассказал Юрий о том, как они с женой выбирались из Харькова, который находится под обстрелами с первых дней российского вторжения.
Проснулись мы где-то 5:30 от звонка, это было 24 февраля. От звонка наших знакомых, что началась война. Мы в районе 5:00 утра слышали какие-то отдаленные взрывы, но мы как-то не обратили на это внимания, потому что не могли поверить, что в принципе может начаться такое. Началась большая паника, все друг другу начинают звонить, родные, близкие, кто-то уезжает из города. Мы на тот момент мы приняли решение, что мы останемся в Харькове. Первый день, 24 февраля, в принципе, был относительно спокойный, потому что взрывы были слышны очень далеко, они были не в городе. Мы сходили в магазин, купили продуктов, еще продукты были, были очень большие очереди. Начиная с 25 февраля уже пошла бомбежка самого нашего города.
Юрий с женой поначалу решили не уезжать из Харькова. Из-за нарушения зрения пережидать обстрелы в квартире было для них безопаснее, чем идти в укрытие.
Была возможность уходить в бомбоубежище, но поскольку мы плохо видим, и нам идти во время обстрелов минут 10-15 до ближайшего бомбоубежища, ну, было немножко некомфортно, когда все вокруг взрывается, и каждый пытается, наверное, спасти свою жизнь. То есть, ну, нам бы даже сильно там, ну, никто бы и не хотел, наверное, помогать. Мы прятались в ванне, мы устроили себе спальню, кухню в коридоре между стен несущих дома. И так вот жили 3-4 дня. После 3-4 дней начались уже авиаудары. И это уже было такое вот очень неприятное ощущение, когда над тобой пролетает самолет, и весь дом дрожит, и у тебя ладошки просто мокреют от ужаса этого всего. Так мы тоже еще прожили буквально 3 дня и приняли решение эвакуироваться.
К тому моменту выбраться из Харькова было уже тяжело. Юрию и его жене помогли знакомые добраться до вокзала и выехать за город, где они провели еще пару дней, пока не решились покинуть страну на поезде.
Сели на поезд. В поезде было очень много народу, очень много детей, животных. Как бы очень жарко, душно. Мы ехали до Львова 30 часов, он постоянно останавливался. Мы обратно вернулись, когда мы сели на поезд с Харьковской области, мы обратно вернулись в Харьков под обстрелы, а там забрали еще часть людей и поехали на Киев. А в Киеве тоже, соответственно, очень сейчас сильные обстрелы, забрали еще там количество людей и уже поехали на Львов. А в поезде сидели на полу, спали на полу, условия были очень такие тяжелые. По истечению 30 часов, когда мы приехали уже в сам Львов, мы пересели уже на поезд, нам там помогли волонтеры, пересадили нас в поезд на Польшу. Ехали мы 13 часов, таможня меня чуть не высадила, поскольку я инвалид первой группы по зрению. У меня были все с собой документы, военный билет о том, что я не военно обязанный. Ну, очень тщательно всех проверяли, но, слава богу, пропустили. И тут уже мы доехали до Варшавы, нас тут уже встретили Вот такой вот вкратце у нас путь был.
В Польше Ольга помогла Юрию и его супруге с жильем, разместила их в квартире и связала с организацией, которая перемещает беженцев в Швецию. Юрий говорит, что они попробуют социализироваться там, но если война скоро закончится, вернутся в Украину.
И мы вот вывезли маму мою, тоже она приехала на следующий день, тоже эвакуировалась. Она жила рядом с атомной электростанцией, которую обстреливали.
В Запорожье, да?
Да, рядом с Запорожьем.
Ольга рассказывает, что представители организации из Швеции они встретили в первый же день после прибытия в Польшу.
Вы знаете, мы когда сюда летели, у нас определенного плана действий не было. Мы просто понимали с мужем, что здесь будет работа, такое количество людей пересекает границу ни с чем и в никуда, то есть работы не может не быть. Но конкретного плана у нас не было. Первый же день, когда мы прилетели, мы встретились с представителями шведской организации, которая привозит в Украину, в Польшу гуманитарную помощь в больших автобусах. И этими же автобусами после разгрузки вывозят партии людей, украинцев, беженцев в Швецию. Как они сказали, что в Швеции, ну, золотых гор они не обещают, но они будут заботиться о людях, предоставлять такие же социальные услуги, как они бы предоставляли шведам в такой вот финансовой ситуации, как беженцы находятся. Дети пойдут сразу же в школу, а взрослые будут проходить языковую подготовку. Получив такую информацию, мы с мужем очень обрадовались и поняли, что мы теперь понимаем план действий, а именно встречать, временно размещать людей. Вот наша миссия, как бы это незрячие люди, помогать им с едой, в общем, чем нужно. Регистрировали вот, например, вчера кота. То есть, ну, какая помощь нужна, такую и оказывать. И помогать им зарегистрироваться с этой шведской организацией, если они хотят направляться в Швецию. Либо вот, например, мы сегодня отправили на вокзал, отправляется незрячая женщина с дочкой в Германию. Ну, то есть, переправлять дальше. И уже мы отправили семью в Швецию. Они сейчас зарегистрировались в Стокгольме в иммиграционной службе и ждут поселения, коммуны они называются. Зарегистрировали вот вчера семью. В общем, завтра вот Юрий со своей супругой и бабушкой уезжают в Швецию. И постоянные звонки, люди заинтересованы, потому что это какая-то надежда, какая-то стабильность. На сегодняшний день в наших, так сказать, руках, в наших заботах 4 семьи на один день. То есть вот мы с мужем пытаемся поселить, накормить и всячески помочь, ну, кому как, что нужно. Телефон не умолкает, люди звонят, это надо передать, организовать, скоординировать, то есть просто даже вот элементарно отвезти, провести. Мой муж говорит, ну, у меня таких навыков нет, сразу сопровождать троих незрячих. Я говорю, ну ничего, вот как раз научишься.
Произошедшее в Харькове Юрий называет катастрофой.
Знаете, мы вот весь Харьков очень сильно разбомбили. У нас многие знакомые, друзья, которые живут в Харькове, которые во дворы прилетали снаряды, грады, которые при попадании в дома, они просто разрушают, они складываются, как домино, как домик из домино.
Mm-hmm.
То есть там очень много людей, мирного населения погибло. Это просто катастрофа.
Ольга говорит, что никогда не видела столько горя в одном месте.
То, что здесь происходит, весь мир неравнодушен, я уверена в этом, потому что то, что происходит, это очень грустно. И вы знаете, я столько горя в одном месте, вот в одно и то же время не видела. Вы знаете, люди спят на полу, на вокзалах, людей расселяют, понятное дело, что не в каких-то хоромах, потому что такие массы в тренажерных залах, 85 человек, век селят. Ну, и это сплошь и рядом. Вот у нас сейчас поступила к нам сегодня незрячая девушка, мы встретили. У нее мать алкоголичка, ей 22 года. Она одна, ее с рук на руки передавали из Запорожской области. И вот мы, она сейчас в нашем номере сидит, и мы пытаемся найти ей какое-то жилье. И вот с одного человека на другой обзванивая, они говорят, Да, места, конечно, есть, но вот в вашей конкретной ситуации для вашей девушки, потому что, ну, у нее не только зрение, но еще какие-то ограничения есть. То есть вот она самостоятельно не может вообще готовить. То есть она даже бутерброд себе не может самостоятельно сделать. То есть вот они говорят, нам не просто же ее нужно куда-то закинуть, правильно? Мы же хотим ее устроить как какие-то, ну, условия, где она может спокойно жить, долгосрочно жить. Вот мы сейчас познакомились с великолепной польской женщиной, она сказала, не переживайте, я вам сегодня же найду в каком-то, может, центре для незрячих или что-то такое, ну, достойное место, чтобы ей могли достойно помогать, и она могла жить спокойно, а не мучиться. То есть ситуация очень сложная, все переполнено, но люди непередаваемые. Я знала, что в Польше, да и вообще, вот, ну, люди с доброй душой, но такого я не видела. Вот мы привезли этого кота к ветеринару, он ему поставил микрочип, прививки, документы, все на кота сделал. И мы говорим, хорошо, сколько с нас? Он сказал, да ну что вы, у вас и так столько проблем, нисколько вы мне не должны. И вот такие примеры сплошь и рядом, сплошь и рядом. Конечно, с одной стороны горе, 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 но с другой стороны восхищение человечностью. Как вот люди все-таки открыли свои сердца, дома и просто протянули невероятную руку помощи.
Я напомню, это была Ольга Малер из Брисбена. SBS Russian продолжает публиковать истории тех, кто сейчас находится в Украине, а также интервью с волонтерами, врачами, авторами социальных проектов, учеными и экономистами. Подписывайтесь на подкаст SBS Russian в вашем любимом приложении для подкастов и рекомендуйте его своим друзьям. С вами была Ирина Бурмистрова. Берегите себя.